Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе Конституционный суд дал добро на регистрацию в дачных домах. Судьи Верховного суда разъяснили, кого нельзя считать дезертиром, а журналисты научились выигрывать в Европейском суде по правам человека. В самом начале нынешней весенней призывной кампании пленум Верховного суда преподнес подарок российским призывникам. 9 апреля судьи приняли постановление, рекомендующее оправдывать армейских дезертиров, и разъяснили, в каких случаях солдаты, самовольно покинувшие часть, заслуживают снисхождения, рассказывает Любовь Чижова.
В своем решении судьи Верховного суда отмечают, что самовольное оставление части вследствие стечения тяжелых обстоятельств может совершаться в состоянии крайней необходимости. Побег солдата, над которым издеваются сослуживцы или командиры, преступлением считаться не должен, потому что таким образом солдат пытается сохранить свою жизнь. Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова решение Верховного суда приветствует и считает, что теперь правозащитникам станет легче отстаивать интересы солдат, самовольно покинувших свои части, в российских судах.
Это для нас оружие, для людей, которые занимаются защитой прав призывников и военнослужащих. Это нам аргумент весомый. Мы можем теперь им пользоваться, приносить это следователям, показывать прокурорам, приходить судим и говорить, а вам рекомендовал пленум Верховного суда.
В решении Верховного суда также рекомендовано не выносить обвинительных приговоров и тем, кто впервые оставляет воинскую часть по причине неблагоприятных жизненных ситуаций личного, семейного или служебного характера. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что это только увеличит количество дезертиров.
Создается впечатление, что отважившись на такой шаг, Верховный суд якобы гуманизировал наше законодательство. Может случиться так, что, учуяв эту слабину, наши военнослужащие, кто действительно по объективным обстоятельствам покинет часть, а кто и по какому-то своему сугубо личному поводу, вот это гуманное, в кавычках, решение Верховного суда может открыть мощный кингстон для того, чтобы из армии ринулись так называемые дезертиры.
Возможно, в ближайшем будущем количество самовольно покинувших части увеличится. Сейчас в России впервые проходит призыв на годичную воинскую службу, в связи с чем эксперты прогнозируют рост случаев дедовщины в российской армии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
При содействии Центрально-Черноземного центра защиты прав средств массовой информации в Страсбургском суде выиграно уже 2 дела российских журналистов. Об этих победах и о специфике работы центра в специальной рубрике Олега Панфилова.
Каждый месяц Центрально-Черноземный центр защиты прав СМИ сообщает о результатах своего участия в судебных процессах, проходящих в 7 областях региона – Воронежской, Липецкой, Курской, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Рязанской областях. Еще несколько лет назад этот регион называли «Красным поясом», где губернаторами избирались представители советско-партийной номенклатуры. У губернаторов были свои счеты с журналистами, свои сложившиеся за годы советской власти отношения. Теперь назначаемые губернаторы отличаются не только политическими взглядами, но и новыми способами борьбы с журналистами. Что происходит в Центральном Черноземье? Я попросил рассказать об этом директора Центрально-Черноземного центра защиты прав СМИ Галину Арапову. Она с нами на связи из Воронежа. Галин, чем отличается ваш регион от остальной части России? Вероятно, в вашем регионе есть и наиболее тяжелые города, где сложно работать журналистам, есть и более интеллектуальные центры, как сам Воронеж. Чем все-таки отличие региона от других частей России?
Мне кажется, что, в общем-то, наш регион уже и перестал отличаться. Если раньше действительно «Красный пояс», эта характеристика говорила сама за себя, были губернаторы-коммунисты, которые пытались поддерживать определенную политику, это сказывалось в том числе и на взаимоотношениях с прессой, то сейчас времена изменились, политика партии и правительства более-менее едина по всей стране, и, соответственно, и регионы в этом плане уже не стали отличаться. Здесь другие, наверное, отличия, которые влияют на взаимоотношения власти и прессы. В каких-то регионах это связано с этнической нестабильностью. В каких-то регионах это может быть связано с определенными политическими конфликтами. В наш регион в этом смысле достаточно спокоен, и конфликтов политических нет, и, как правило, именно в связи с этим присутствует некое такое болото в некоторых регионах, в том, что связано с развитием прессы. Мне кажется, что в последнее время Центральное Черноземье не отличается. Это приблизительно как маленький шаблон других фрагментов Российской Федерации. Ну, может быть, за исключением того, что на нашей территории не проживают компактно представители каких-то национальных групп. Именно, может быть, это является определенным стимулом к тому, что сюда приезжают довольно много из других регионов, в том числе из стран СНГ, беженцев очень много из Казахстана, Киргизии. И моноэтническое население Центральной России, оно сейчас переживает период, когда необходимо привыкать вот к этому культурному многообразию. И это порождает конфликты, вызванные именно национальными какими-то вопросами. Еще не привыкла пресса корректно обсуждать полиэтнические какие-то вопросы.
Галин, но все равно вы говорите о спокойствии, тем не менее судебные
процессы... Политическом.
В политическом смысле, да, но тем не менее судебные процессы происходят. Кто у вас является инициатором судебных процессов? Кто больше всего подает иски против журналистов или заявления о возбуждении уголовных дел?
Здесь я совершенно могу уверенно сказать не только за Центральное Черноземье, но и за подавляющее большинство регионов. 50/50, 50%, может быть, чуть больше, это иски, предъявленные власть придержащими, это чиновники, это политические деятели, представители органов местного самоуправления, мелкие чиновники такие. Потом владельцы бизнеса, руководители предприятий, то есть люди, которые так или иначе осуществляют какую-то властную функцию. Но оставшаяся часть это население, те, кто, которых называют простыми гражданами, хотя, в общем, не совсем корректно, конечно, называть обычного гражданина простым человеком, потому что каждый со своей историей, со своей семейной тайны и так далее. Так или иначе, вот это соотношение, оно выправляется в сторону 50/50, хотя несколько лет назад, может быть, лет 5-7 назад, соотношение было существенно больше в сторону руководителя различного уровня.
Прежде чем задать другой вопрос, я скажу в первую очередь комплимент в отношении того, что все-таки ваш центр один из ведущих в России, и, надо сказать, редкая организация, которая была создана уже почти 12 лет назад. И, наверное, главным достижением последнего времени это выигранная жалоба в Европейском суде по правам человека. Как вам это удалось? Как удалось журналиста убедить в том, чтобы он подал жалобу, и как удалось выиграть?
Начнем с того, что не одна, а две жалобы, действительно, которые мы подавали за последнее время, были рассмотрены Европейским судом в 2007 году, буквально одна за другой. Первое это дело было Виктора Чемодурова против Российской Федерации. Убеждать его совершенно не нужно было. Он был совершенно готов к тому, что он пойдет до конца, поскольку судебное дело вел он самостоятельно, без нашего участия. К нам обратился уже на стадии, когда он решил обжаловать решение курских судов в Страсбург. С такой яркой гражданской позицией журналист. Сейчас он собственный корреспондент российской газеты по Курску и Белгороду, очень авторитетный, очень грамотный человек. И, конечно, в этом смысле его позиция как человека, как гражданина, она была в первую очередь решающим фактором при решении вопроса, подавать в Страсбург жалобу на решение курских судов или нет. Второе дело – это жалоба белгородского журналиста Валерия Джавадова, которому не разрешили регистрировать газету под названием «Письма президенту». Была такая курьезная ситуация. В 2004 году мы обратились с жалобой в Европейский суд, и это дело уже мы вели в российских судах с самого начала. Как только он получил первый отказ Министерства печати от регистрации печатного издания с таким названием, он сразу обратился к нам, и тогда мы уже обжаловали действия Минпечати. Это должно было быть межрегиональное издание, поэтому он подавал заявку на регистрацию газеты в Москву, в Федеральное министерство. И Московский межмуниципальный суд отказал ему в удовлетворении жалобы на министерство и согласился с тем, что нельзя регистрировать газету с таким названием, потому что возникает ощущение, что это официальный орган администрации президента, что любой журналист, любой гражданин, который захочет такого рода издание выпускать в России, должен сначала разрешение администрации президента получить. Но поскольку такого основания в законе о средствах массовой информации нет и никогда не было, мы обжаловали это в суд. Но суд согласился с позицией Минпечати.
Галина, если сравнивать другие регионы России с тем, что вы делаете, помогает ли ваш центр осознавать журналистам необходимость бороться за свои права, потому что недостаток медиа-юристов, которые работают у вас в других регионах России, на мой взгляд, не способствует тому, чтобы журналисты понимали необходимость такой борьбы. Что с вами?
Я думаю, что, в общем-то, конечно, квалифицированная юридическая помощь с самого начала, она и формирует позицию журналиста, его как бы ориентир. Что он хочет? Он хочет просто чуть поменьше заплатить денег за нарушения, которые, может быть, он и не допускал в своей профессиональной деятельности. Или он хочет восстановить справедливость так, как он ее понимает. Мы, конечно, когда работаем с журналистами, мы их ориентируем в первую очередь на то, что нужно грамотно, качественно разрешить эту правовую ситуацию. И если мы видим, что мы не можем ее разрешить на уровне районного суда, мы обжалуем это в областной суд, если мы видим, что мы так и не добились восстановления справедливости там, соответственно, мы решаем вопрос о том, чтобы обжаловать дальше. Но здесь мы никогда не пойдем против воли клиента, потому что в определенном смысле журналисты в этой ситуации выступают тоже нашими клиентами, потому что мы отстаиваем их интересы. И если он категорически не хочет, может быть, внутренняя какая-то нерешительность. Иногда бывает и просто элементарная человеческая трусость. Всякое бывает. Мы не можем изменить человека, мы, в общем-то, и не должны этого делать. В своей работе мы пытаемся ему показать, что можно добиться того, чтобы тебя уважали как профессионала, но ты, соответственно, должен сам себя вести так. Но и, конечно, если ты какую-то позицию занял, ты ее должен отставить до конца. В других регионах могу сказать, что мы сейчас работаем не только в Центральном Черноземье. Так уж сложилось действительно, что за эти 12 лет наши коллеги в других регионах не смогли удержать свои позиции. И к нам сейчас обращаются очень много из других регионов страны, в том числе из очень далеких, из Ямало-Ненецкого округа, Калининграда, Читы, Татарстана. То есть отовсюду, откуда люди выходят в интернет и находят наш сайт, они нам пишут, звонят, присылают документы, мы им помогаем.
Это была Галина Арапова, директор Центрально-Черноземного центра защиты прав СМИ. Она была с нами по телефону из Воронежа.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. На днях Конституционный суд России вынес постановление, которым фактически дал добро на регистрацию в дачных домах. В студии «Радио Свобода» член правления адвокатского бюро «Правовая защита» адвокат Антон Ежов, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и генеральный директор независимого агентства строительных экспертиз Игорь Ткаченко. Итак, 14 апреля Конституционный суд России признал неконституционным запрет на регистрацию граждан в дачных домах. И учитывая, что постановление Конституционного суда имеет силу закона, вступает в действие немедленно после оглашения и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами, уже сейчас все желающие могут получить отметку в паспорте, по которой основным местом регистрации будет признана их дача. Я правильно истолковала это постановление, Антон?
Правильно. Конституционный суд признал несоответствующей Конституции статьи 1 Федерального закона о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан в той части, которая запрещала регистрацию гражданам, собственникам садовых домиков, которые пригодны для проживания, регистрироваться.
А почему раньше существовал этот запрет? Ведь не просто так запрещали, не из вредности же. Может быть, для этого были какие-то резонные основания?
Ну, здесь нужно отметить, что не во всех некоммерческих организациях, вот таких как садовые товарищества, было запрещено. Например, в дачных некоммерческих объединениях граждан допускалась регистрация в садовых
кооперативах.
Домиках. То есть там законом предусмотрено разграничение. То есть есть жилые строения, а есть жилые дома. Вот в данном случае закон предусматривал вот различия между этими сооружениями тем, что жилое строение, оно не предназначено для того, чтобы регистрироваться в нем, а жилой дом, он предназначен для регистрации, в нем можно было зарегистрироваться. Но при этом, конечно, для того, чтобы создать дачный кооператив, больше требовалось разрешений, чем садовые товарищества. И причем, кстати, можно даже часто услышать и такое, что какое-либо садовое товарищество для того, чтобы чтобы получить своим членам возможность регистрироваться. Вот раньше для этого были вынуждены члены правления и руководство данных садовых объединений перерегистрироваться в дачный кооператив.
А теперь по постановлению Конституционного суда можно регистрироваться везде?
Получается так.
Но на самом деле мне вообще эта история кажется несколько странной, хотя потому, что тот же Конституционный суд уже давным-давно отменил институт прописки, признав его неконституционным, но довольно быстро прописку чиновники заменили регистрацией, придумав новую формулировку, но по большому счету ограничения все те же и остались. А теперь складывается впечатление, что Конституционный суд просто потихонечку отвоевывает те позиции, которые чиновники пытались отобрать у граждан. Евгений, скажите, пожалуйста, действительно ли вот это постановление сделало серьезные послабления гражданам?
Конституционный суд действительно сделал серьезные послабления гражданам, поскольку теперь они могут зарегистрироваться и в садовых домах, в случае, если они являются капитальными, находятся в садоводческих товариществах, расположенные на землях населенных пунктов, то есть здесь еще вот такие условия установлены. И все такие граждане могут зарегистрироваться. Это соответствует ранее существовавшим позициям Конституционного суда, соответствует Конституции и закону о праве на свободу передвижения. Я напомню, в 93-м году был принят закон о праве граждан на свободу передвижения, который заменил разрешительную прописку уведомительной регистрацией. По этому закону можно зарегистрироваться в любом жилом помещении, лишь бы был паспорт и жилищный документ.
Ну и желание, соответственно.
Соответственно, Конституционный суд в полном соответствии, в том числе и с жилищным кодексом, распространил статус жилых помещений и на дачные дома.
Вообще, на самом деле, вот здесь очень большая путаница возникает. Я думаю, что у людей неискушенных в юриспруденции просто голова кипит от вот этих двух определений. Жилые дома и жилые постройки. Вы, Антон, уже об этом сказали. У меня вопрос, Игорь, к вам. Скажите, пожалуйста, в чем принципиальная разница между жилым домом и жилой постройкой? Как их отличить? И если я, например, хочу зарегистрироваться в дачном кооперативе или в садовом товариществе, то как мне понять, меня зарегистрируют вообще вот в этом моем дачном домике или нет?
Строение, оно может быть непригодным для постоянного проживания, в том числе в зимнее время. А здание жилое, оно должно отвечать определенным параметрам. По безопасности нахождения людей, значит, по наличию коммуникаций определенных, там, ну, свет, там, вода. Желательно канализация, но не обязательно. Значит, тут есть целый ряд параметров, по которым, например, наша организация может признать дом соответствующий положению правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 года, признание этого строения жилым зданием.
Жилым домом.
Домом, да, домом, зданием, да.
Да, Антон, вы хотите что-то добавить?
Вы знаете, здесь, наверное, все-таки вопрос сначала юридический, потому что данные понятия «жилое строение» или «жилой дом», вот с точки зрения здравого смысла, а не юриспруденция, или, например, с точки зрения специалиста в области архитектуры и строительства, ну, разница небольшая.
А с точки зрения синонимы.
Фактически синонимы, да. Но с точки зрения, опять-таки, вот закона о садоводческих объединениях, разница как раз и была в том, что в жилой дом можно зарегистрироваться, а в жилое строение нельзя. И получалось, что нужно вот смотреть. Но здесь уже вопрос был не в том, что в жилом строении нельзя проживать, оно же жилое, и тоже строение, и дом на самом деле строение. Здесь, по сути дела, нет решения или невозможно получить разрешение от уполномоченных органов для того, чтобы зарегистрироваться в данном доме. Причем вот о чем я говорил в дачном кооперативе, там тоже могли быть жилые строения.
Но
не только жилые дома, но тоже нельзя зарегистрироваться. То есть фактически там нужно было пройти процедуру признания дома пригодного.
Объекта жилым домом.
Жилым домом, да.
Будем, чтобы масло масляное не городить, потому что вот это жилое строение и жилой дом довольно сложно. Игорь, вы сказали, что есть какие-то непременные атрибуты, наличие которых позволяет экспертам прийти к выводу о том, что эта постройка является действительно жилым домом. И там обязательно должен быть свет и вода. Но, насколько я понимаю, в большинстве садоводческих объединениях и в дачных кооперативах на зимний период воду отключают, ну, поскольку трубы проложены поверху, чтобы она не замерзала и не прерывались коммуникации. Очень многие пользуются колодцами, вырытыми на участках. А, кроме всего прочего, там могут возникать и проблемы с энергообеспечением, потому что свет в некоторых кооперативах, опять же, на зимний период тоже отключают или отключают его на дневное какое время оставляет, только вечером в какие-то часы. Вот в этом случае что? Постройка уже не будет признана жилым домом?
Значит, водопровод и канализация – это не обязательные признаки жилого дома. Это может быть и колодец, и удобство во дворе, но электричество – обязательное условие, непрерывное энергоснабжение.
То есть оно должно подаваться круглосуточно?
Ну, конечно.
Да, Антон.
Хотя интересно то, что в России до сих пор есть такие населенные пункты, где нет электричества.
Да.
И там тоже дома считаются жилыми. Но здесь, наверное, в обратном порядке получалось, что там никогда электричества и не было. И поэтому дома были признаны в свое время жилыми, и люди так и живут. А сейчас, я думаю, конечно, получается, отсутствие электричества просто не даст возможность людям признать право свое на регистрацию в этом доме.
Насколько я понимаю, с наибольшим энтузиазмом вот это постановление Конституционного суда восприняли мигранты. Те люди, которые приезжают в основном из ближнего зарубежья в Россию, у них возникают довольно серьезные проблемы, потому что нужно как-то легализоваться, зарегистрироваться на территории Российской Федерации, чтобы устроиться на работу или, возможно, в дальнейшем получить вид на жительство здесь. Я попрошу вас, Евгений, рассказать о том, что этим людям нужно предпринимать для того, чтобы регистрацию получить вот в связи с новым постановлением Конституционного суда. А главное, оно действительно, это постановление так уж облегчило их участь?
Те люди, о которых мы говорим, мигранты, они такие же, как и мы. Если это граждане России, они регистрируются по закону о праве на свободу передвижения. Если это граждане иностранных государств, лица без гражданства, то прежде чем их зарегистрировать, у них должен быть действительный документ, удостоверяющий личность и дающий право на нахождение в России, на проживание либо на пребывание. А в основном все ограничения, которые были у россиян, связанные с регистрацией в садоводческих товариществах, они также снимаются и для иностранцев, поскольку и по Конституции, и по закону о правом положении иностранных граждан в России иностранцы и лица без гражданства имеют те же самые права, как и россияне, за исключением случаев, предусмотренных законами.
Ну, и имеется в виду право избирать и быть избранными, ну, наверное, вот эти вот вы имеете
да,
в виду права.
Да, регистрация иностранных граждан проводится, по большому счету, в том же порядке, как и россиянам, за исключением того, что должны быть еще документы, подтверждающие право на нахождение в России.
Ну, то есть легальность их въезда. Виза, например, если это необходимо для тех, кто приехал из дальнего зарубежья.
Миграционная карта, виза, разрешение на проживание, вид на жительство и так далее.
Ну, я вас попрошу подробнее рассказать о том, что делать людям, которые приехали на территорию России и хотят зарегистрироваться постоянно на дачных участках, сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член правления адвокатского бюро «Правовая защита», адвокат Антон Ежов, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и генеральный директор независимого агентства строительных экспертиз Игорь Ткаченко. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы вернемся после сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода», новости.
Краткие новости к этому часу. США, НАТО и Евросоюз призывают Россию отказаться от решений о развитии связей с Абхазией и Южной Осетией. Госсекретарь США Кондолиза Райс в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразила серьезную обеспокоенность недавним заявлением Москвы о намерении установить более тесные отношения с этими непризнанными республиками. В Петербурге милиция задержала нескольких участников акции протеста против ввоза в Россию радиоактивных отходов. Представители экологических организаций «Беллона» и «Экозащита» вывесили у входа в морской порт плакат «Нет ввозу ядерных отходов» и распространяли листовки с предупреждением об опасности их транспортировки. Приостановлен выпуск газеты «Московский корреспондент», напечатавший статью со слухами о личной жизни президента России. Генеральный директор национальной медиакомпании Артем Артемов принял решение прекратить финансирование газеты. В Цунгинском районе Дагестана продолжаются поиски 4 человек, которые находились в упавшем вечером в пятницу в горную реку микроавтобусе. В микроавтобусе были 9 человек. 3 из них, в том числе ребенок, погибли. 2 человек удалось спасти. Россия начинает новый этап оказания гуманитарной помощи сербскому населению Косово. Протокол об этом был подписан в Белграде главой МЧС России Сергеем Шойгу и министром экономики Сербии. Американские военные предупредили об угрозе терактов в Багдаде. По их данным, группа террористов Аль-Каиды проникла в иракскую столицу. Упоминается об украденной машине скорой помощи, которая может быть использована для совершения взрыва. Военные призывают людей быть начеку. Суд в американском штате Техас принял решение оставить более 400 детей, обнаруженных в начале апреля в ходе обыска в поселке сектантов-многоженцев, под опекой властей штата.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член правления адвокатского бюро «Правовая защита», адвокат Антон Ежов, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и генеральный директор независимого агентства строительных экспертиз Игорь Ткаченко. Главная тема сегодняшней передачи – это обсуждение недавнего постановления Конституционного суда Российской Федерации, который признал неконституционным запрет на регистрацию граждан в дачных домах. И теперь мы пытаемся объяснить слушателям, как они могут воспользоваться вот этим новым постановлением Конституционного суда 14 апреля. Я напомню, что постановление Конституционного суда вступает в силу немедленно после его оглашения, и теоретически, да и, наверное, и фактически теперь у всех желающих зарегистрироваться в дачном доме, расположенном на территории садово-огороднического объединения, уже появилось право, собственно, регистрироваться там. И теперь я хочу просто вернуться к этому вопросу с мигрантами и вынужденными переселенцами. Скажите, пожалуйста, Евгений, правильно ли я поняла, что вот это постановление Конституционного суда, оно распространяется не только на постоянную регистрацию по месту жительства, но и на регистрацию по месту пребывания. То есть теперь можно как бы временно зарегистрироваться в дачном доме.
Исходя из буквального текста постановления Конституционного суда, насколько я его понял, там о регистрации по месту пребывания не сказано ничего, но по закону о праве на свободу передвижения все правила, по которым происходит регистрация по месту жительства, применимы и к регистрации по месту пребывания. Я еще раз напомню, что место жительства – это то место, где человек постоянно или преимущественно проживает. Преимущественно – это больше 183 дней в году. А место пребывания – это место, не являющееся местом жительства. Я подчеркну, не являющееся местом жительства, где человек находится временно. То есть для того, чтобы быть зарегистрированным по месту пребывания, человек должен уже иметь на территории России регистрацию по месту жительства. В противном случае вот это место будет не местом пребывания, а местом жительства.
Все запутано.
Нет, здесь все очень просто и очень даже хорошо. Потому что, вот, например, если гражданин России меняет место жительства, чиновники говорят, нет, мы не можем тебя зарегистрировать по месту жительства, а только по месту пребывания. В Москве, например, сроком на 6 месяцев или на 2 года. Кто что пожелает. Это незаконно. Если человек изменил место жительства и говорит о том, что он изменил именно место жительства, то, пожалуйста, постоянно зарегистрируйте. Это очень даже хорошо.
Но, с другой стороны, здесь появляются дополнительные возможности для тех россиян, которые приезжают работать откуда-то из отдаленных регионов в крупные города, ну, такие как Москва, Санкт-Петербург. Понятно, что в самом городе бывает довольно сложно получить временную регистрацию, но думаю, что будет гораздо проще зарегистрироваться теперь где-то на территории садово-огороднического товарищества для того, чтобы было проще реализовать свое право на труд и прочие права. Да, пожалуйста.
Вы знаете, я бы сказал, что все-таки не так все просто в связи с принятым постановлением Конституционного суда, потому что сказать, что пришел и зарегистрировался туда, тем более если речь идет даже о временной регистрации, то на самом деле, я думаю, здесь много проблем у граждан возникнет, потому что помимо того, что они должны подать заявление и прочее, как это принято при регистрации в какое-либо жилое помещение, которое, в общем-то, есть сведения о нем, например, квартира, дом, то садовый дом, здесь нужно еще помимо того, что он должен был быть правильно построен, со всеми необходимыми разрешениями, дальше встает вопрос о том, что а пригоден ли он для проживания. Получается, Я думаю даже, что, скорее всего, без юристов и без экспертов не обойтись. То есть люди будут приходить, а им будут говорить: а вы докажите, что это жилое строение пригодно для проживания. И в этом случае, получается, гражданин должен будет пойти сначала в экспертную организацию, которая должна будет подготовить отчет, и то это не значит, что местные власти сразу согласятся с тем, что дом пригоден для проживания. То есть не исключено, что придется потом идти и в суд.
То есть они могут не принять заключение экспертов?
По крайней мере, с учетом того, что кроме постановления Конституционного суда мы ничего не имеем, и не имеем, кроме указания, опять-таки, Конституционного суда, что необходимо приводить федеральное законодательство в соответствие, плюс еще оговорки о том, что местные власти тоже могут опережающие принять какие-то акты, которые будут устанавливать этот вот порядок. Вот какой порядок? Ну, формально сейчас, я как юрист вот понимаю, прочитав это постановление, что граждане могут зарегистрироваться даже сейчас. Тем более, что уже есть 7 граждан, где их дела, когда им было отказано, а Конституционный суд указал о том, что их дела теперь должны будут быть пересмотрены. То есть можно говорить о том, что складывается судебная практика. Но говорить о том, что все легко и просто, я бы так не сказал. То есть здесь на самом деле, да, то есть важный камень вот, для решения этой проблемы положен, вот фундамент, но еще достаточно много предстоит сделать, чтобы это все дело обкатать. И граждане, которые, конечно, пойдут первыми регистрироваться, ну, им достаточно сложный путь предстоит пройти. Поэтому, например, если говорить о постоянной регистрации, то, да, стоит бороться. Если, например, говорить о временной, то я вот как юрист понимаю, что, скорее всего, будут возникать вот эти вот сложности, которые я так, в общем-то, обозначил. И, получается, овчинка выделки не стоит просто.
Ну, вообще, вот я здесь с вами, может быть, даже не соглашусь в том смысле, что тем людям, которые первыми пойдут требовать регистрации в садовом доме, им будет тяжелее, потому что, может быть, наоборот, сейчас пока чиновники не напридумывали каких-то еще дополнительных бумаг, которые нужно будет собрать, прежде чем зарегистрироваться в суды, будут применять вот это постановление Конституционного суда и регистрировать людей непосредственно, без всяких дополнительных бумаг. Или, может, даже особо сознательные чиновники на местах прочитают постановление Конституционного суда и штампик поставят, да, Евгений?
Сейчас проблема возникнет, я думаю, именно с тем, считать ли дачу пригодной для постоянного проживания. Пока законодательство не проработано, все эти вопросы могут устанавливаться судами в порядке особого производства. Кстати, Конституционный суд в постановлении указал на это, что можно в особом производстве установить, является ли дом жилым, пригоден ли он для постоянного проживания или нет.
Как юридический факт просто.
Как юридический факт в обычном порядке. Правда, это долго. По закону это в течение 2 месяца делается, а на практике немножко дольше. Но опять-таки, надо же, чтобы суд установил соответствие предъявляемым требованиям. Каким требованием будет устанавливаться соответствие предъявляемым к жилому помещению? Или к чему?
Значит, теперь давайте послушаем эксперта, человека, который, собственно, наверное, и будет в ближайшем будущем решать судьбу желающих зарегистрироваться в своих садовых домах. Ну, потому что, видимо, именно вы будете принимать решение о том, считать вот эту постройку пригодной для жилья и, соответственно, регистрации, или не считать. Так расскажите нам, пожалуйста, теперь уже поподробнее, что обязательно должно быть для того, чтобы постройка была признана пригодной для проживания постоянного и, соответственно, для постоянной регистрации. И какие документы люди должны вам предоставить в экспертную организацию для того, чтобы вы могли начать проведение экспертизы?
Не такая уж большая роль тут предполагается строительным экспертам, но, тем не менее, есть ряд документов, регламентирующие там параметры, по которым мы будем принимать решения. Мы как бы фантазировать на эту тему не будем, а только опираться на документы. И мы всегда ссылаемся только на СНИП и ГОСТ и постановления, от себя ничего. Есть один момент очень такой, он не прописан четко. Вот я его зачитаю, потому что еще вы не сказали о количестве прописываемых в определенной площади, ведь это может быть нарушение неких санитарных норм, да, и в постановлении Конституционного суда там есть, чтобы не нарушались там что такое, параметры охраны здоровья человека, да. Есть такой пункт в постановлении правительства, что минимальное количество квадратных метров на человека, оно устанавливается на местах, Поэтому вот
в регионах.
В регионах, да. Где-то это 8 метров на человека, где-то 12, где-то, может быть, есть 5-6. Решение принимает администрация местная о прописке, но мы будем выдавать заключение, исходя из действующих актов. Вот, значит, документы. Ну, если будут какие-то проекты на этот дом, какая документация, мы, конечно, это примем, но мы все заключения выдаем только после выезда и фиксирования реального положения на месте. Мы выезжаем, смотрим дом, несущие конструкции, наличие коммуникаций, значит, инсоляция, ну, если в двух словах, нахождение солнца в комнате в течение суток. Есть требования. В общем, ряд параметров, по которым мы будем определять. Да, этот дом является пригодным для проживания, ну, соответственно, для регистрации.
Хорошо, а если человек скажет, вы знаете, я вообще не люблю яркий свет, меня совершенно не интересует вот эта вот инсоляция, и мне здесь очень хорошо, темно, уютно и сыро. И если я здесь живу постоянно, и у меня нету совершенно никакого другого имущества, ну, в смысле, никакой недвижимости, квартиры или дома, в котором я могу зарегистрироваться, то зарегистрируйте меня здесь, или тогда суд укажет на нарушение вот этих вот СНИПов, ГОСТов,
да,
и прочее.
Да, мы будем ухудшать его здоровье, если он будет жить в подвале, в сыром помещении, потом он будет обращаться, вылечите меня, да, от того, что я так плохо жил.
А как же добрая воля, да, Антон?
Нет. Вы знаете, конечно, если довести все в какой-то мере до абсурда, в Конституции предусмотрено право на сохранение здоровья, право, а не обязанность. Конечно, человек может отказаться от сохранения здоровья, благо, что у нас многие пьют, курят, никто им этого не запрещает. Но, однако, здесь речь идет о том, что гражданин вправе зарегистрироваться в жилой дом, вот именно жилой дом, то есть пригодный для проживания.
Жизни, да.
Вот, и поэтому есть все-таки строительные нормы и правила, которые определяют, какое помещение является жилым, какое не жилым, а какое вовсе даже не строение и не сооружение, а просто груда кирпича.
Ну, какая-то времянка, палатка. Вы знаете, я не совсем поняла вашу мысль по поводу санитарных норм и правил вот в той части, которая касается выделения метров жилья на одного человека. Почему вы считаете, что здесь могут возникнуть какие-то несуразицы в связи с регистрацией человека?
Элементарно построен дом. Он для, вот написано, значит, как буквально, должны обеспечить возможность размещения необходимого набора предметов мебели и функционального оборудования с учетом требований эргономики. Но если вот в данном помещении можно поставить одну кровать, одну тумбочку, там что-то еще, а хочет прописаться там 30 человек, ну это понятно, что на одной кровати 30 человек ну никак не разместятся. Вот, поэтому существуют в каждом регионе свои нормы, сколько метров квадратных на человека положено.
То есть вы считаете, что может возникнуть ситуация, когда человек придет в суд или в какой-то орган, да, уполномоченный, с заключением экспертов, которые признают это помещение пригодным для жилья,
да,
его там зарегистрируют, а после этого он просто в своем признанном жилом объекте будет регистрировать еще других людей. Я правильно,
да,
поняла?
Да. Но это функция, я думаю, администрации — смотреть эти нормы. Или мы можем в своих заключениях указывать, что да, по действующим в данном регионе нормам возможно проживание там, не знаю, 5 человек. Ну, может быть, вот так писать.
Да, Антон.
А потом, я так понимаю, что там же необходимо будет указывать в экспертном заключении площади, которые пригодны,
да,
для проживания,
да,
потому,
да,
что там, безусловно, могут быть и такие помещения, которые, допустим, не имеют каких-то стен, окон,
да,
пола.
Все это регламентировано, да.
Скажите, и сколько времени примерно занимает подобная экспертиза, и главное, в какую сумму может обойтись получение экспертного заключения?
По времени это от 2 недель до 3. По стоимости, ну, тут цена договорная, может, потому что расценки-то есть, по которым можно данную работу осметить, да? Но по нашей практике, если считать вот по этим расценкам, получается очень дорого.
Ну, поэтому порядок. Вот сколько нужно, чтобы получить экспертное заключение в Москве и Московской области?
Ну, в зависимости от сложности работ, ну, наверное, от 50 до 100 тысяч рублей.
То есть в копеечку это, в принципе, вылетит.
Я говорю, в зависимости от ситуации.
Я-то почему спрашиваю? Потому что думаю, что люди, которые регистрируются в своих дачных домах, они там хотят регистрироваться не от какой-то хорошей жизни. Ну, потому что если у них достаточно средств, они могут себе вполне позволить жилье городское или в каком-то селении, ну, которое признано пригодным для жилья априори, и тогда просто проблем никаких не возникнет с регистрацией. Но именно в садовых кооперативах, наверное, регистрируются те люди, у которых как раз проблемы с деньгами, с приобретением другого жилья.
Ну, я сказал о нашей организации. Да, мы ценим своих специалистов и наши заключения. Мы никогда не пишем, мягко говоря, неправды. Да? Поэтому вполне найдутся эксперты, которые напишут за приемлемые деньги для всех. Но есть такие экспертные организации, они могут даже не выезжать никуда. Но,
вы поймите, да. Я не то чтобы с критикой в адрес вашей организации обращаюсь.
Я просто отвечаю, что это может и 10 тысяч, может быть.
Я просто пытаюсь понять вообще, действительно, насколько будет теперь легко зарегистрироваться. Евгений, я опять возвращаюсь к вопросу с мигрантами. Скажите, пожалуйста, вот что теперь конкретно делать человеку, который приехал на территорию России совершенно легально, домик прикупил в дальнем Подмосковье, где подешевле земля и, соответственно, строение, и хочет зарегистрироваться там для того, чтобы впоследствии ему было проще получить вид на жительство, возможно, даже российское гражданство. Что делать этому человеку?
Ну, порядок регистрации мигрантов, как иностранцев, так и лиц без гражданства, не изменился. Сначала нужно въехать по миграционной карте либо по визе, затем обратиться к владельцу жилья, и чтобы тот его зарегистрировал. Главное, что теперь требуется, это чтобы садовый дом, если мы говорим о них, был принят в эксплуатацию именно как жилой дом, жилое строение, позволяющее его туда зарегистрировать. Только добавляются сложности, связанные вот с этой процедурой, с ее дороговизной и с ее непроработанностью на настоящий момент.
В смысле непроработанностью? Что нету никаких дополнительных актов законодательных, которые что-то регламентируют?
Насколько я понимаю, да, хотя я не специалист по технической части, пока законодательная система здесь недостаточно проработана, чтобы позволить всем людям так вот просто зарегистрироваться в садовые дома.
То есть рано радуемся, что ли?
Ну, почему? Повод для радости есть. Вопрос в том, что вопрос не решен на 100%.
Говорю. Как это обычно бывает с постановлениями Конституционного суда, к сожалению.
Ну, Конституционный суд все-таки не законодательный орган, поэтому они в данном случае разрешили важный вопрос, на основании которого теперь, в общем-то, будут строиться многие правоотношения. А как они будут строиться? Вот я, например, как юрист, понимаю, что, конечно же, те граждане, которые поставят сейчас целью регистрироваться в доме, у них возникнет масса проблем. Причем одно дело, вот эти вот 7 граждан, которые в Конституционный суд обратились, и Конституционный суд указал о том, что их дела должны будут быть пересмотрены.
Им это будет легко. Они пришли с постановлением Конституционного суда,
да,
показали его судьям на местах, и те просто обязаны вынести соответствующее решение.
Тем более, что их дома были приняты в эксплуатацию именно как жилые, пригодные для постоянного проживания, что прямо указано в постановлении Конституционного суда.
А остальным людям будет гораздо сложнее. То
есть, фактически... А много ли у нас таких дачных домов, которые пригодны для постоянного проживания, именно в этом качестве приняты полномочным органом власти?
А давайте спросим об этом у Игоря Ткаченко.
Ну, в последнее время таких домов становится все больше и больше, и из-за сложности законодательства строятся достаточно шикарные коттеджи с названием «садовое строение», да?
Садовое строение.
Ну, что-то или там жилое. Там в праве собственности, я так понимаю, суть. Выделение земли, там, изменение, там, как это, назначение. Вот. Ну, таких домов, и как я сказал, уже достаточно много. И я думаю, по таким ситуациям проблем не будет признать его пригодным для проживания.
Вы знаете, у меня какой к вам вопрос в этой связи возникает? Известно, что сейчас в России достаточно широко распространена практика, когда людям сдаются в аренду земли рекреационного назначения, на которых, в принципе, нельзя возводить капитальные постройки. И хитрые арендаторы этих земель ставят какие-то огромные коттеджи на этих территориях, но по документации они проходят не как дом жилой, а как временное строение. Вот здесь как-то изменится ситуация, если вдруг потом в это временное строение захочет зарегистрироваться человек, ну, для того, чтобы потом себе эту и землю к рукам прибрать. Вот смотрите, какой порядок получается. Я просто гипотетически предполагаю, взял в аренду участок земли рекреационного назначения, построил там здоровый дом, который назвал временной постройкой, потом вызвал к себе экспертов, эксперты посмотрели, сказали, что нет, это капитальный дом, и, в общем, здесь можно регистрироваться. Человек в нем зарегистрировался, и потом уже никто же не сможет его из вот этой временной, которая на самом деле не временная постройка, выселить.
Вот я эти ситуации имел в виду. Мы должны посмотреть, что это там. Да, потому что есть ряд параметров по линии электропередач, по всяким вот этим регуляционным ситуациям, да? И после этого уже выдавать заключение.
То есть, если вы увидите, что в документах на землю указано, что это земля рекреационного назначения, а вы видите, что здесь стоит никакое не временное строение, а здоровый, вполне себе пригодный для жилья дом, вы не дадите экспертного заключения, на основании которого можно будет зарегистрироваться, или дадите? Я вот хочу это понять. То есть, не украдут ли у государства землю таким способом?
Вы знаете, здесь, наверное, все-таки следует различать. Одно дело, эксперту поставили вопрос о том, что пригоден ли дом для проживания.
Другое, законен, да, или незаконен.
Или речь идет о том, что законно это строение возведено или нет. Угу. То есть заключение самого по себе о том, что дом жилой, еще будет недостаточно как раз вот для того, чтобы в него зарегистрироваться. Потому что здесь вот нужно было еще и целевое назначение земли. Все-таки учитывайте, если человек в нарушение других норм и правил, в том числе строительных норм и правил или законов, возвел себе капитальное сооружение где-нибудь, например, в водоохранной зоне, то, конечно же, он не сможет зарегистрироваться. Мы не говорим сейчас о том, что могут какие-то быть здесь нарушения законодательства.
А кто об этом узнает?
Ну, в данном случае он должен будет обращаться в межведомственную комиссию, и они должны будут проверить
так,
о том, что...
То есть, подождите, то есть появляется, вот еще, всплывает еще один какой-то новый чиновничий орган, который необходимо пройти, прежде чем зарегистрироваться постоянно в садовом доме, да? То есть то здесь мало экспертов, которые говорят, да, этот дом пригоден для жилья, здесь нужны еще какие-то документы на землю, которые подтверждают, что на этой земле действительно можно строить капитальные сооружения.
Ну, в общем-то, есть сведения о данном земельном участке, в том же самом, например, земельном комитете, о том, что, в общем-то, этот земельный участок из себя представляет и что на нем можно было построить. И поэтому межведомственная комиссия, например, которая будет принимать решение признать дом жилым, пригодным для проживания или нет, конечно же, они эти сведения должны будут проверить. И еще более того, нужно учесть то, что заключение эксперта со стороны, опять-таки, органов власти может еще и перепроверяться, потому что, как сказал Игорь, могут быть и такие эксперты, которые, не выезжая на место, подготовят заключение о том, что дом пригоден, а на самом деле его там может и не быть.
Вы знаете, я совсем запуталась. Да, Евгений, пожалуйста, вы хотели добавить?
Я бы хотел сказать, что постановление Конституционного суда, о котором мы говорим, распространяется только на те садоводческие товарищества, которые расположены на землях поселений. Это немножко другое, чем земли рекреационного назначения, и поэтому эксперт, давая техническое заключение о пригодности дома к проживанию, я думаю, все равно должен выяснить вопрос законности строительства жилого дома. Потому что, следуя обратной логике, эксперта можно пригласить и в какой-нибудь московский двор, где за два дня выстроить коттедж. Вряд ли эксперт даст заключение о том, что такой коттедж пригоден для постоянного проживания.
Интересная трактовка.
Правовые вопросы тоже должны учитываться, и эксперты, наверное, тоже их должны исследовать.
И все-таки, вы знаете, я запуталась. Я так и не поняла, какие конкретно бумаги нужно собрать человеку для того, чтобы вот сейчас на основании этого постановления Конституционного суда, до того, как внесены соответствующие изменения в специальный закон, вот этот закон о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, вот какие нужно конкретно документы принести, чтобы тебя зарегистрировали в твоем садовом доме, Антон?
Ну, в данном случае это план земельного участка, план БТИ дома, членская книжка, копия, возможно, что он является членом садового товарищества. Я думаю, еще ему потребуется копия учредительных документов садового товарищества. Далее он еще делает экспертное заключение о том, что дом пригоден для проживания. Это вот минимальный пакет документов, который он должен будет подать в межведомственную комиссию.
Свидетельство о праве собственности?
Да, ну, то есть он еще должен будет оформить данный домик в свою собственность и, соответственно, получив свидетельство о праве собственности, тоже его приобщить.
Евгений, ничего не забыли мы?
Еще документы из кадастровой палаты.
Теперь у меня, видимо, заключительный вопрос к вам, в основном, конечно, к Антону и к Евгению, как к юристам и специалистам как раз вот в области этих правоотношений. А скажите, пожалуйста, исходя из существующей практики, сколько времени понадобится чиновникам для того, чтобы внести соответствующие изменения в законодательные акты, для того, чтобы, наконец, появился где-то четко прописанный механизм, как регистрироваться вот в этих садовых домах?
Я считаю, что чиновникам потребуется минимум полгода, это самое маленькое, чтобы не дожидаться результата их деятельности, или можно уже ожидать бездействия. Можно обращаться сразу в суд за установлением юридического факта возможности постоянного проживания в дачном домике.
А как быстро складывается судебная практика вот по такого рода делам?
В данном случае я бы сказал, что если граждане вот сейчас пойдут регистрироваться, собрав те документы, которые мы назвали, то сроки рассмотрения дел в судах общей юрисдикции, то есть в районные суды обычные, куда они должны будут обратиться, где-то составит полгода. Это очень быстро. А так
ничего год, себе быстро.
Год это нормально для такого дела.
Да, это только для суда первой инстанции, потому что будут ждать, а что другие суды по этому поводу думают, а какие у нас есть подзаконные акты, а какова позиция вышестоящих инстанций, может быть, они какие-то разъяснения дадут, как быть судам в отсутствии подзаконных актов. Это все будет учитываться и усложнять быстрое разрешение вот этих споров.
Ну, в общем, тогда я уже самостоятельно попытаюсь резюмировать. Получается, что добиваться регистрации по месту жительства в садовом доме имеет смысл только в том случае, если уже вам больше просто ну некуда деваться и нигде вы, кроме как в садовом доме, зарегистрироваться не можете. А так лучше подождать, пока наконец законодатели все разрешат и будет понятен механизм.
Совершенно точно. Я поэтому как раз и сказал, что временную регистрацию как раз и не имеет смысла делать, потому что овчинка выделки не стоит.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Я благодарю гостей в студии радио «Свобода». Последствия недавнего постановления Конституционного суда Российской Федерации мы обсуждали вместе с членом правления адвокатского бюро «Правовая защита» адвокатом Антоном Ежовым, руководителем правозащитной организации «Восход» Евгением Бобровым и генеральным директором независимого агентства строительных экспертиз Игорем Ткаченко. Продюсер Наталья Гуреева. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Оператор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснятым.
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».